псалом Давида. Небеса рассказывают о славе Творца, о деянии рук Его, повествуют свод небесный. День дню передает слово, ночь ночи открывает знание. Нет слов и нет слов, не слышен голос их. По всей земле проходит линия их до предела вселенной. Слова их. Солнцу поставил он шатер в них. И оно, как жених, выходит из-под свадебного балдахина, радуется, как храбрец, пробегая путь от края небес, небес восход его и обращение его до края их, и ничто не сокрыто от тепла его. Тора Господня совершенна, повеление оживляет душу, свидетельство Господне верно, умудряет простака. Повеления Господни справедливы, веселят сердце. Заповедь Господа чиста и очищает очи. Страх перед Господом чист, пребывает вовек. Законы Его истины все справедливы. Вожделение золота они и множество чистого золота и слаще меда и сотового меда. И раб твой осторожен в исполнении их. Великая награда. Ошибки свои кто понимает? От скрытых, неумышленных грехов очисти меня. И от умышленных грехов удержи твоего раба. Пусть не властвуют они надо мной. Тогда не порочен буду и чист от преступлений многих. Пусть угодны будут тебе слова уст моих и помышления сердца моего перед тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой.
Когда-то Бальсулам заболел, ему вызвали врача, и врач сказал, ты должен прекратить курить, пить кофе, несколько дней полежать в постели и не работать. И если тебе нужно отдохнуть, почитать псалмы, Бальсулам говорит, это самая трудная работа, читать псалмы, самое большое усилие. По всей видимости, врач не очень-то понимает, что такое псалмы. Вот так вот.
Цель духовной работы. И известно, что во время подготовки основная работа — наслаждение Творца. Ведь в то время как то, что касается языка, прежде нужно удостоиться любви. Тогда как во время подготовки существует только работа по пониманию. Ведь не будет у тебя, когда после множества «нет», приходишь к пониманию Творец Хесед. А прежде есть множество «нет», и это разные чужие боги. То есть через Лолишма приходим к Лишма. И из-за того, что ситра ахра покрывает собой, поэтому и потом, когда работают и продвигаемся, продолжаем святости, тем не менее, даже когда оставляет ситра ахра, падаем все равно со ступени. И привлекает к себе все благо. И поэтому есть сила у ситра ахра, управлять человеком, так чтобы человек управлялся ею и наполнял ее желание. И нет у него другого совета, кроме как поднять себя на ступень более высокую. И поэтому порядок возобновляется, как и прежде, через 49 врат нечистоты. То есть человек поднимается по ступеням чистоты до 49, 49 врат. Но затем у него забирается вся жизненная сила и все благо, и так человек падает раз за разом все глубже, потому что одно относительно другого создано Творцом. И когда достигаешь 49-х врат, человек уже не может приподнять себя до тех пор, пока сам Творец не спасает его. И тогда то, что называется, поглотит войско и изрыгнет его. То есть, все благо и вся жизненная сила, которая забирала к себе клипа из всех 49 врат чистоты, сейчас переходит к человеку. И об этом и говорит, что прежде чем не спасется, пока не будет достигнуто 49 врат, невозможно спастись. И спасает только сам Творец. И невозможно отличить изгнание от избавления, кроме буквы «Алеф», означающей «владыку мира». Поэтому и в изгнании, если человек не достигает его, в полноте не достает ему ступени.
Очень трудно человеку, то есть желанию получать. Кто такой человек? Желание наслаждаться. Ему очень трудно воспринимать падение. Когда после подъема, успеха, ощущение прилива сил, сближения, возвышение духа, вдруг он падает, как в знании, так и в ощущении, не остается у него ничего буквально, просто теряет все. И желание получать, которое ждет наполнений, чувствует в этом потерю, смерть, и не положено ему такого, как такое может быть, начинает сердиться, не соглашаться, возникает также большая путаница, человек чувствует, что он буквально не может найти ответа на все это. И что же делать? Но эти состояния постепенно приводят нас к другому виду измерения, которого не было у нас раньше. Когда раньше мы измеряли эти состояния, потому как много было у меня в желании получать. Затем мы начинаем оценивать состояние по тому, насколько я близок к цели, к идее, к посылу, сколько я понимаю, насколько я понимаю и чувствую то, что написано, отождествляя себя с более высокой ступенью, то есть с автором, с учителем. То есть ценности начинают немного меняться. Как они меняются? С помощью изменения состояний подъемов, падений. Как они приводят к изменению важности по отношению к получению, отдаче, по отношению к себе, вне меня. Человек этого не знает. Он только чувствует, что то, что ценил вчера, сегодня это немного иначе. Шкала ценностей в нем уже не та, которая была вчера. И так мы меняемся, поэтому весь процесс при переходе при переходе 49 врат нечистоты, в этом вся работа Египта. То есть не ждет, насколько быстро он пройдет, но хотя человек и находится во тьме, он с каждым разом понимает все больше и чувствует все больше, кто властвует над ним. Он лучше различает желание получать, которое властвует в нем, и просто отбрасывает его вниз и может сделать с ним все. И с другой стороны, он все больше понимает, что спасение может тоже прийти только свыше. Но в чем здесь участие человека? И относительно участия, насколько человек сам определяет процесс, состояние, чтобы ускорить их, может быть, кроме ускорения, воспринимать их в другом виде. Это происходит с помощью состояний этих 49 врат нечистоты, в которых он всегда находился, только не определял, что это так, всегда находился под властью своего эгоизма и наслаждений, которые светили ему во всевозможных формах. Но ему не было ясно, что настолько он находится под их властью. А теперь он чувствует, что на самом деле он находится в порабощении. И эта жизнь, те состояния, с которыми он раньше соглашался, принимал их за вещи правильные, что именно так должно быть. Сейчас он начинает видеть в них буквально власть нижней силы. Пока не определяет, что все его состояние, несомненно, является Египтом и всеми 49 вратами нечистоты. И не нужно более этого. Но 49 врат нечистоты должны быть ясны по своему количеству и качеству. По количеству, когда, насколько бы я ни упал, для меня, даже на мгновение, для меня это потеря самого главного, что есть у меня. Когда даже мгновение, если я нахожусь под властью эгоизма, я чувствую, что это уже чуждая мне власть. Я не то чтобы управлял им, как в 7 лет сытости. Нет, я начинаю чувствовать, что он властвует надо мной. И я ничего не могу сделать. И таким образом он приходит также и не только по количественному параметру, но и по качественному, что я даже немного не могу согласиться, что он властвует надо мной. Раньше я не мог согласиться, но немного так. Ну, надо мной властвует мой эгоизм, характер. Затем на фоне той власти, которая была раньше, когда давит на меня фараон, я воспринимаю уже это как что-то страшное. И И так мы достигаем 50-х ворот. И на границе 49-х ворот и 50-х там уже приходит избавление. Ну? Когда человек находясь в этом процессе, должен выяснить, что называется изгнанием, и в чем состоит избавление в духовном их виде, а не то, чтобы ему казалось так или иначе. Если мы поговорим с посторонним человеком с улицы, и есть у него разные формы, но все они противоположны изгнанию, избавлению согласно Торе. То есть пока человек не чувствует, что он находится в своей коже, в своей шкуре, в этом змее, то есть находится в состоянии, которое душит его, когда ни в каком виде, ни в коем случае не согласен оставаться под властью этого змея. А раньше он наслаждался и жил. И видел избавление. И видит избавление в том, чтобы только у него была возможность отдавать, любить, исправить таким образом все, что представляется ему, когда он начинает видеть мир уже как свою душу, которую он должен привести в порядок, для того, чтобы дать возможность Творцу раскрыться и находиться с ним там в слиянии. Пока человек не подготавливает всех этих условий, нет избавления. В чем избавление? В том, что он почувствует себя находящимся в Лас-Вегасе, во всевозможных наслаждениях. То есть 400 лет — это своего рода внутренний процесс, который человек должен пройти во внутренних изменениях для того, чтобы установить, что такое материальное, что такое духовное, и в каком состоянии он желает находиться, когда вследствие изгнания ему становится понятным, что такое избавление, что это раскрытие силы отдачи, чтобы она была в нем, чтобы властвовала в нем, чтобы направляла его. И так в этом Египте, в этом изгнании раскрывается возможность отдавать, и тогда это становится пустыня, затем земля Израиля. В том же желании нет иного материала, но все происходит в том же материале, но только в изменении нашего отношения к этой материи. Как мы хотим работать с ней? Как хотим пользоваться этими основами? Ну, несколько вопросов, перейдем к семинару. Да, Моти?
Вы могли бы поподробнее сказать о переходе из 49-х к 50-м вратам?
Здесь есть несколько условий. Я прежде всего чувствую свое состояние, что моя природа не позволит мне ничего сделать. Может просто властвовать надо мной с легкостью, в полной власти надо мной, без всякого милосердия. Это как Аман, как фараон. Фараон кажется нам чем-то не, кем-то не очень жестоким. Он играет с Моше, когда тот мал. Затем также говорит: «Уйдите от меня». Ну, не карает сразу. «Делайте кирпичи сами». «Ищите солому и делайте кирпичи». Где он доставляет нам такие уж беды? Это ведь не террор, он не хочет всех нас уничтожить. Нет. Нам это так не представляется по сравнению с Аманом, который хочет уничтожить всех, ликвидировать. И мы должны определить, что наше желание совершенно непригодно на всю жизнь, во всех мыслях, во всех действиях и желаниях. Я не способен работать с ним ни в каком виде, ни в какой мере. То есть ничего не делать. Потому что любое маленькое движение, какое бы я ни сделал, это только в его направлении. А этого я не могу. То есть не могу. Это первое. Второе. Когда я не способен убежать от него. Убежать от него — это значит, я до смерти хочу находиться в свойстве отдачи. И я уже понимаю, что это тоже определено желанием получать, поскольку я пока еще в Египте. Но я хочу подняться над этим. Тьма в состоянии, когда я не способен ничего сделать и не вижу, кто может мне помочь. И если придет сила свыше, с которой у меня нет никакой связи, нет к ней никакого отношения, никакой возможности пробудить ее, если она придет, это будет буквально как чудо, которого я не жду. И я способен продолжить находиться в этом Египте сколько только нужно. Потому что даже то же ощущение, что это Египет, что это тьма, предпочтительнее, чем находиться в Египте в 7 лет сытости. То есть я очень ценю то духовное, которое находится во мне в обратной его стороне, в Ахурае. То есть я из тьмы могу представить себе, что такое свет, хоть как-то, что называется святостью в противоположном виде. Ну, огромная надежда. Это трудно объяснить, потому что эти состояния, когда приходят, они приходят в полном противоречии между собой, потому что раскрываются две линии: огромные усилия отдавать, объединиться и так далее в правой линии, и в противоположности этому раскрывается, насколько мы не способны, насколько падаем, и нет ничего, и все, что мы сделали вчера, сегодня упало, и все, что мы сделаем сегодня, завтра упадет. Мы выходим на распространение, мы вкладываем повсюду все возможными путями, проводим конгрессы, чего мы только не делали. Ничего не помогает. Что есть у нас сегодня? Ничего не остается. Приходит новый человек, нам ничего рассказать ему. Мы, скажем, 10 лет уже в пути, как будто вчера начали. Что я приобрел? Можно рассказать об этом за 10 минут. Что это такое? Как такое может быть? То есть все все поглощается песком, буквально как уходит как вода в песок, и ничего не остается. Это называется, что ты находишься в рабстве, когда нет у тебя ничего от своих усилий. И все-таки я наиболее удачлив, чем все. Потому что в любом случае, с помощью этого я приближаюсь к Творцу. Я верю мудрецам, которые таким образом установили продвижение и выше всего понимания и чувства. Я это делаю. Это то, что есть у меня. Нет. Более того, я готов работать так. То есть эти две линии должны быть ясны, отчетливо ясны, когда я всегда тянусь к правой, к объединению, к распространению, и я вкладываю во всех направлениях, я делаю, я не принимаю в расчет свое внутреннее состояние. Вот и все. Это можно сравнить с женщиной, у которой есть маленькие дети, и она чувствует себя нехорошо. Вам знакомо такое состояние? Она в любом случае должна встать и заботиться о них. А то, что есть у нее, есть у нее. Это она терпит внутри. Но они для нее главное. Так поступает женщина по отношению к младенцу своему. То, что происходит с ней, это... Она заботится о нем, и все. Так и мы. Это главное для нас. Как я чувствую себя внутри? Я с каждым днем получаю всевозможные имейлы, скайпы. Главное, что люди не могут согласиться с состоянием, что наша работа, она как раз во тьме. А затем она тоже во тьме, когда раскрывается Творец. Что значит раскрывается Творец? Когда ты согласен с тьмой, и для тебя это самые прекрасные условия для того, чтобы продолжать свою работу, это становится для тебя светом, потому что ты обретаешь экран, потому что ты хочешь, чтобы властвовала над тобой сила сокращения, а ты будешь работать над сокращением, с экраном, и будешь создавать отраженный свет на состоянием, которое просто тьма по отношению к желанию получать. И ты будешь строить только желание отдавать свое и желать только этого, еще выше этого Египта. Потому что все пустые килим ты берешь с собой. Ты только не берешь с собой подход фараона. Но получающие килим остаются во тьме. Ты сам сохраняешь то, чтобы это было тьмой египетской внутри этих килим, когда ты выходишь из этого состояния, из тьмы. Только желание отдавать твое. То, что ты хочешь выстроить действие по отдаче, только это выходит из твоей тьмы, из всех твоих желаний. И это называется выход сыновей Израиля из Египта. А получающие килим остаются внутри, большие все они в египетской тьме. А то, что ты строишь над ними следующую ступень, это называется верой выше знания. Так это... Да.
Мне это слышится как колоссальное отличие между тем, чтобы прийти к согласию, и тем, чтобы находиться с обратной стороны Вахураем. И это как бы дефолт, когда ты то, что у тебя есть, тем, что ты работаешь, и кажется, что ты под полным влиянием тьмы, или определенным влиянием.
Ты хочешь, чтобы тьма осталась тьмой, чтобы получающий килим, чтобы килим получения в их обычном виде никогда не наполнялись. Никогда.
Я
хочу выстроить отношения к миру, к Творцу, выше моего внутреннего состояния. Мое внутреннее состояние, я мертвый. Я болен, я не важно что. Именно надо, если мне это нужно, для того, чтобы знать, что я сохраняю не ради получения, чтобы осталась тьма, остался Египет, осталось все, я строю над этим форму отдачи. Это так. Я говорю тебе, это подобно матери, которая заботится о младенце в состоянии, когда она очень больна. И сколько она делает, и делает все, что необходимо для него. Хотя она внутри страдает, но не делает с этим никакого расчета, а только с тем, что ему необходимо. Это... Как-то можно сравнить. Мы должны понять все эти внутренние определения, в чем мы выходим, поднимаемся на состоянием Египта. То есть это наш новый подход к желанию получать и к возможности отдавать. Хорошо, но здесь уже начинается... Может быть, мы перейдем к семинару, а? Что вы думаете? Кто за семинар? А кто за вопросы-ответы? Да, ну. Иерусалимец, Шахар.
Ваше объяснение напоминает... объяснение старое, когда говорилось о страданиях.
Нет, страдания запрещены, наоборот, не посты, ничего, не страдания, всегда в радости, всегда в правой линии. Это то, что я объяснил. И он тоже пишет Бальсулам, как ты приходишь к 49 вратам нечистоты, что является левой линией, вот так вот. Когда ты поднимаешься по правой, параллельно растет левая линия. А иначе она не вырастет. Если ты не производишь хороших действий, ты никогда не увидишь своих действий как плохие. Как раз они как хорошие, если ты идешь путем истины. И если ты собираешься вызвать свет, возвращающий к источнику в своей работе, что это в группе, когда ты изучаешь науку Каббала, когда есть у тебя правильный инструктор и так далее, тогда любое, в любом своем хорошем действии ты затем увидишь, насколько оно плохое, когда это происходит в эгоизме, и еще хорошее действие, и снова отсутствие успеха, и что оно плохое. И так каждый раз ты будешь продвигаться. Ты вызываешь правой линии. Вроде бы действие отдачи и свет, возвращающий к источнику, он светит тебе и уже объясняет тебе в левой линии, что ты пока еще всецело в ради получения. И так раз за разом, 49 раз, 49 врат нечистоты, да?
Вы всегда так объясняете с правой стороны, сейчас тоже начали с правой. Но почему мне, что мне это напомнило? Пример с больной матерью. Все-таки есть.
Но я не отождествляю себя со своим внутренним состоянием. Оно страдает, мое желание получать страдает, но это не мое. В этой мере я начинаю отключаться от него. Я не чувствую, что оно мое. Потому что я уже поднимаюсь каждый раз и отождествляю себя с ради отдачи. Я хочу находиться в этом. Это как мы говорили с тем, что я верю своему товарищу, который вернул мне $1000. И я вижу, что это половина, или вообще не хватает 999, но я восполняю это. Я восполняю это. Я нахожусь выше этого. Для себя это воспринимаю как 1000 полных. И признак восполнения, признак того, что я нахожусь в правой, это радость. Это радость. Здесь нет какой-то ложной игры. Мана.
Ну да, именно таким и кажется это состояние. Я тоже чувствую. Мне кажется, в последние годы я больше чувствую наслаждение и хороших вкусов. Ну, правда. В работе, неважно.
Это 7 лет сытости.
Может быть, я не знаю, но это некий такой параметр для продвижения.
Да, пока что фараон с вами. Продвигайся, продвигайся. Увидишь. Ты знаешь, это с тем гусем, которого пока что накачивают. Но... Ну, передай, пожалуйста, микрофон вперед Гершину.
Что нам недостает для того, чтобы у нас бы все-таки было высечено в сердце все то, о чем вы сейчас рассказали? Давайте начнем работать все время, чтобы не поглотиться тьмой.
Нет общего единого мнения, чтобы все время покрывало так нас сверху, как покрывало. Нет устремления, направления от всех, чтобы это произошло.
Так кажется, что то, что определение, что такое тьма и что такое не тьма, относительно того, соединенная с группой или нет, это так?
Да. На деле именно так можно проверить.
И вы дали еще...
Поэтому находимся в этом мире, то есть, что есть кроме сил, в которых мы можем запутаться, есть еще образы, да? Материя, да? Неживая растительная, животное. Есть материя. И с этой материей мы можем работать. То есть можем видеть в 5 органах чувств, а не в сирот.
Я имел в виду, откуда я знаю, соединен ли я с товарищами или нет, и тогда, может быть, ответом нахожусь ли я в радости. Но это может еще больше запутать, если страдает мое желание получать. То как происходит, чтобы мое желание получать страдало, но я бы чувствовал радость тем не менее?
В том, что ты находишься выше желания получать.
Как я могу это сделать до Махсома? Может быть, потом, когда у меня есть килим, я смогу это понять. Когда есть кли, я могу почувствовать так, внутри кли, нет ли. Но до Махсома, что может указать на то, что я объединен? Только то, что я занимаюсь тем, что группа говорит?
Ты мне позволишь ответить? Свет светит и поднимает тебя на некоторое время наверх, и тогда ты чувствуешь, что находишься выше желания, это радует тебя. Да.
Если во мне нет таких ощущений, я животное, и как долго это так останется, жить просто обычной жизнью?
Человеком называется подобие Творца, которое мы обретаем с помощью воздействия света на нас. Человеком Адам называется это своего рода образ, который строится над нашим желанием получать. Как над нашим желанием мы хотим работать. Человеком называется Рош Парцуфа. Телом Гуф Парцуфа является то же самое желание, которым мы можем воспользоваться ради отдачи. Я не могу выразить это. Нет сейчас у нас Парцуфа. Но то, что мы можем то, что мы просим произвести сокращение на наше желание получать и работать над ним, это называется, когда придет сила и даст нам возможность производить действия отдачи, не потому, что будет у меня наслаждение в моем желании получать, а потому, что наслаждение тоже раскроется вне меня. Это никогда нельзя объяснить. словом, если я начинаю работать в истинах, отдающих келим, я строю прежде всего рош парцуфа, а затем из рош уже распространяется гуф.
Когда человек падает на эти ступени нечистоты, какое выражение все это имеет в этом мире?
Что такое выражение? Я не знаю.
Я имею в виду, какая разница между человеком, который в падении, и который относится физически? Зависит от того, что он называет падением. Когда я в падении, например, нахожусь в первых вратах нечистоты, я вижу, что у меня нет сил, что у меня нет желания ничего делать, нет никакого вкуса. Ну, это предположим, это все так скажем. Потом нахожусь в десятых, пятнадцатых вратах, когда я говорю, что я не хочу учиться, я не хочу никакой связи с товарищами, не хочу делать действия по отдаче, распространение меня не волнует, и все, о чем говорят там мудрецы в своих книгах. Я хочу лежать, отключиться от всего, или чем-то опьяниться, или смотреть какие-то глупости, что-то послушать. Так, предположим. Но вместе с этим я начинаю понимать, что все эти состояния, они не мои, а приходят они ко мне из некоего внешнего источника. Так на меня они действуют, который на меня так действует, для того, чтобы я начал относиться к нему и к тому, что он делает. И тогда я ему говорю так: делай все, что хочешь. Ты можешь дать мне такую тьму, какую вздумается, не имеет значения. Даже хорошо, пусть будет темно. Когда ты делаешь тьму, то я ничего не хочу. Это даже лучше, чем если я ношусь за всякими вещами. Но вместе с этим, дай мне возможность познать тебя. Того, кто мне творит эту тьму. Это называется «И отяготил я сердце его». И здесь ты начинаешь разделять между своим желанием и между состоянием в нем и между Творцом, который все это тебе делает. И тогда есть у тебя уже как бы внутреннее раздвоение, такое вот разделение изнутри. Ну, так и продолжаем. До тех пор, пока ты... Тьма это не проходит, это я хочу, то, что я хочу сказать. Мы доходим до 49-х врат тьмы египетской. И во время выхода из Египта тьма превращается не во тьму. Ты начинаешь изменять свое отношение к ней. Мы все время находимся в том же самом состоянии. И меняется только отношение наше к этому состоянию. Это то, что меняется. Это будто бы все время я меняю разные очки. И вижу состояние. Все более продвинутое, измененное. Но само по себе состояние не меняется. Мы находимся в свете бесконечности. У нас есть некая начальная точка, которая ощущается в свете бесконечности, то, что мы чувствуем сейчас. И изменения зависят от того, что я определяю, что я решаю, что есть добро и что есть зло. Потому что наша материя — это желание насладиться, и что может быть ему добро, и что может быть для него зло. И если я изменяю свое восприятие, свое отношение, тогда меняется весь мир. Все, что было мне ненавистно, становится любимо. Представь себе, приходит какой-то человек, большой, одетый во все белое,
к маленькому ребенку, достает шприц и колет его. Как ребенок должен это принять? А если ты растешь, ты понимаешь, что это большое чудовище, во все белое одето, это не какой-то призрак, какой-то злой ангел, а это врач, который должен сделать это тебе во благо. И тогда неприятно, но... Ну и так далее. То есть реальность не меняется. Она совершенна. А мы должны измениться. И это то, что мир сегодня тоже должен понять, что закончились изменения, когда мы развивались в них внутренне и эгоистически. Мы уже развили наше эго. Все. Оно окончательное. Больше некуда развиваться в материальном. Мы дошли до состояния, когда сейчас мы должны начать изменять отношения. Поэтому мы находимся в такой очень особой точке. Когда дальше с эго некуда развиваться больше. Наоборот. Оно начинает нас уменьшать, нам больше нечего требовать в жизни. Теперь, если мы хотим продвигаться дальше, нужно развивать желание отдавать. А эго остается.
Это подобно царю, который совершенен во всем, и знание его совершенно во всем. Что свойственно этому царю? Лицо его всегда светит подобно солнцу, поскольку он совершенен. А когда он судит хорошего и судит плохого. Поэтому следует остерегаться его. Тот, кто глуп, он видит лицо царя, светящееся и радующееся, и не остерегается его. А тот, кто мудр, он, хотя и видит, что лицо царя светится, говорит, что царь, конечно же, совершенен. Совершенен он во всем, знание его совершенно. Но вижу я, что в этом свечении содержится суд, и он скрыт там, хотя и не виден. Ведь в противном случае царь не будет совершенен, а потому следует остерегаться. 170-й пункт. Настолько Творец всегда совершенен в отношении одного и в отношении другого, с правой стороны и с левой стороны. Однако Он не проявляется иначе, как со светящимся лицом. И поэтому эти неразумные грешники не остерегаются Его. Однако мудрые праведники говорят, «Царь, Он совершенен, и хотя и выглядит светящимся Его лицо, в Нем кроется суд, и поэтому следует остерегаться Его». И в этом ответ на вопрос, почему не записали 72 буквы средней линии наполовину в прямом порядке, а наполовину в обратном, чтобы включать в себя также суды, имеющиеся в левой линии. Это потому, что суды левы скрыты в нем, и ее по ним радостно светят всегда, как света правой линии. Поэтому буквы ее записаны только в прямом порядке, как и в правой линии. 171 пункт. И отсюда понятен ответ на вопрос, почему не записали 72 буквы средней линии, наполовину в прямом порядке и наполовину в обратном. Ведь сказано, «Я воя не менял», то есть не перешел в другое место. То есть, хотя две линии включены в меня, все же я не менял себя из-за этого, перейдя в левую, а остался в правой, потому что в меня включено все. И эти два цвета, белый и красный, в меня, в мои хасадим включены, и не проявляется во мне свечение левое, а только в малхут. Поэтому все буквы, содержащиеся в средней линии, представляются в прямом порядке. И хотя эти буквы принадлежат и одной, и другой стороне, правой и левой, все же записывают их в прямом порядке. 172 пункт. «И двинулся ангел Творца, до сих пор одна сторона хесед у Авраама, правая линия. Когда Атика Кадиш осветил царю Зеэр Ампину, то светил ему и украшал его святыми высшими кетерами. Это свет хасадим высших Аба Ваима, являющихся гар. Когда приходят к нему эти хасадим, украшаются праотцы, три линии хагат, а в час, когда украшаются праотцы, тогда наступает совершенство всего. Тогда Матронита совершает свои движения вместе с этим совершенством праотцов, и когда она украшается от всех трех праотцов, трех линий, тогда она соединяет в себе все и управление этим всем в ее руках. 173 пункт. Подобно этому, святое имя, образованное буквами, записанными в высшем соединении Меркаве, и они украшения праотцов. 174 пункт. В трублении в шафар трижды сказано «и потому возвеличится, и потому дай страх твой, и потому дай величие». И не упоминается, и потому праведники. Они соответствуют этим трем отрывкам. И двинулся, и вошел, и простер, но не более. Бахен потому в гематрии Айнбет 72, и поэтому указывает трижды произнесенное «и потому» на три линии имени Айнбет 72. И все включено в это святое имя и закрывается в нем, когда все три линии имени 72 Айнбет включаются в Малхут. И тогда совершенство святого соединения Меркавы имеется в Малхут. И поэтому имеется четырежды Айнбет, три линии Хесед, Гвура, Тиферет и Малхут. И потому есть также четыре раза сказано «и потому», то есть упоминается также «и потому праведники». 175 пункт. И это святое имя, украшение праотцов, Хагат, которые украшаются укреплением своим в их соединении вместе, и они являются совершенством святой Меркавы. И оно включается в 48 слов, и это совершенство всего и основа корней. Объяснение. 72 имени, представляющие собой 72 трехбуквенных слова, делятся на 3/3, согласно трем линиям в нем. Первая треть — это хесед, правая линия. Вторая треть — это гвура, левая линия. Третья треть — это тиферет, средняя линия. И главная линия — это правая и левая, и они являются свойством гвар. Но средняя линия не более чем придает силу их свечению и является свойством вак. И в 2/3 хеседа и гворы содержится 48 слов, когда все света этого имени включены в первые 2/3, являющие собой 48 слов. Потому что две линии, правая и левая, являются совершенством всего этого имени и основой корней. Потому что все корни находятся в них. А нижняя треть, 24 буквы третьей линии, являются только ветвями по отношению к высшим, и получают от них по правилу один удостаивается трех, и три выходят из одного. 176 пункт. Ствол дерева, имя Алиф Нун Юд, находящееся в середине 72 имен, то есть 37 имя. Вершина всех ветвей дерева — это имя Вав Гей Вав, первое имя этих 72 имен. Совокупность ветвей ствола и корня находится в 48 словах. То есть в первых двух третях 72 слов. Так была сделана запись в трех высших мирах, и это Хаббат, содержащийся в первых 24 словах, Хесед и правая линия. И также в трех нижних мирах это Хагат, содержащийся во вторых 24 словах, и это Гвура и левая линия. Ибо три линии Хесед, Гвура, Тиферет взаимно включены друг в друга, и в каждой из них есть все три. И называется тогда правая линия Хабат, левая Хагат, а средняя называется Ней. Таким образом, первые две трети 72 имен имеются в Хагат, в Хабат-Хагат. 177 пункт. И соответствует этим Хагат, содержащимся в трех линиях имен Айн-Бет, 72 отрывок, свят, 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 повелитель воинств, свят наверху в Хабат, свят посередине в Хагат, и свят внизу, в Ней. И также первое свят, Хесед, второе свят, Гура, третье свят, Тиферет. То есть этот Хагат включает Хаббат, Хагат Ней. И все они записались в 72 Айн-Бет. 178. В час, когда Израиль расположились станом у моря, то увидели несметное скопище, огромное полчище множества станов наверху и внизу, и все они сомкнулись, чтобы обрушиться на Израиль. Взмолились Израиль из теснины своей. 179 пункт. В тот час, когда увидели Израиль бедствия со всех сторон, море с его вздымающимися волнами встало перед ними, а за их спиной все эти бесчисленные полчища из стана египтян, а над ними нескончаемые обвинители, они с воплем воззвали к Творцу. 180 пункт. Тогда сказано, «И отозвался Творец, обратившись к Моше, почему ты вопиешь ко мне?» Ко мне — это свойство Зайрампина, так как все зависит от Атика. В тот час, когда раскрылся Атик, и находится это желание во всех высших мирах, светит тогда свет их всех. Известно, что мудрость египтян приходила от левой линии. Сказано об этом, чудовищный крокодил затаился в водах рек его. И эта мудрость, хохма, восходит своими корнями к Бине Арихампина, которая вышла за пределы его рожь. А для рассечения конечного моря Ямсуф и потопления египтян необходимо было сначала уничтожить их высокий корень, находящийся в святости, в Арихампине. И это невозможно было сделать иначе, как с помощью большого света Атика, являющимся корнем всего. И поэтому сказал Зайрампин, «Почему ты вопиешь ко мне? От Атика зависит все. Большой свет его может отменить корень египтян, находящийся в Бине Арихампина. И будь незаметен, как свеча на фоне факела, ибо свет Атика — это свет всего». И все незначительные в свете его. И так был отменен в тот час высокий корень египтян. 181 пункт. И тогда, когда все засветило вместе, ведь свет Атика, хотя он и является укрытым и хасадим, вместе с тем содержит в себе также и хохму. Потому что хохма, находящаяся в Арихампине, получаема обязательным образом в нем. И поэтому хасадим Атика важнее хохмы Арихампина, и считается, что он включает и его, и в нем хохма и хасадим светят вместе. И поэтому море стало выполнять высшие законы, топить египтян и спасать Израиль. И власти его были преданы как высшие, так и нижние. И поэтому сказано, что сыновья, получающие от меня жизнь и питание, это было сложным Творцу, как и рассечение конечного моря, поскольку рассечение конечного моря, Ямсуп, зависело от Атика. 182 пункт. Есть одна лань на земле, и многое делает для нее Творец. В час, когда она возносит крик, слышит Творец о беде ее и принимает голос ее. И когда мир нуждается в милосердии от воды, она подает голоса, и Творец слышит голос ее. И тогда проявляет Творец милосердие к миру, как сказано, как лань стремится к потокам вод. 183. И когда она должна родить, она закрыта со всех сторон и опускает голову между коленей своих и кричит, вознося голоса. И Творец проявляет милосердие к ней и посылает к ней одного змея, кусающего в наготу ее, раскрывая ее, и разрывающего ей это место, и родит тот час. Не проси об этом, и не испытывай в этом Творца. 184 пункт. «И увидел Израиль Египет мертвым, и показал им Творец покровителя, назначенного над Египтом, которого он перевел через огненную реку, что тот на берегу высшего моря, Малхут, был мертв». Но ведь ангелы бессмертны, когда отстранили его от управления, для него это было подобно смерти.
Ну, как рассказ?